Дорогие друзья, доброе утро! Приветствую вас именем нашего Господа. В эти дни Господь многое говорил нам, правда? Сначала Он начал с того, что указал нам на то, как важно наше личное, близкое, тесное общение с Господом. Мы говорили о том, что значит жизнь, сокрытая со Христом в Боге. И эта тема коснулась многих сердец. Из нее мы поняли, как много нам дает жизнь в близости с Господом. Но самое главное, она дает нам силы переносить все трудности, все испытания, все искушения. Но еще важнее – силы бороться с тем дьяволом, который находится внутри нас. Помните этот пример Спержена со своим учеником, когда один из его студентов, нарядившись в наряд воина, вызывал на себя сатану: «Ну где ты? Ну где ты? Вот у меня шлем, вот у меня щит, где ты? Выходи!» Никого не было. Тогда Спержен, наклонившись к нему, сказал: «Где он? Он внутри тебя». Так вот, близость с Господом, жизнь в тесном общении с Ним, жизнь, сокрытая со Христом в Боге, дает нам силы противостоять врагу, наступающему и внутри, и извне. Потом мы говорили о нашей жизни в современном Вавилоне. И вчера была тема о духовной борьбе в практике нашей повседневной жизни. И слава Господь открывал наши глаза на то, как правильно в практике, а не в теории, ведется эта борьба с каждым конкретным грехом. А сегодня, в заключительный день наших общений, мы коснемся еще одной темы, больной темы. Оставляя учеников на земле и уходя к своему небесному Отцу, Господь дал им много наставлений. Так вот, сегодня, в день нашего расставания, тоже хочется сказать что-то, что может стать ценным духовным наставлением для нас и помочь понимать ту среду, ту духовную обстановку, ту атмосферу, в которой мы сейчас живем. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это слова, которые мы касались вчера, послание к Ефесянам, о том, что брань наша, битва наша не против плоти и крови, но против духов, враждующих против нас и обитающих в Поднебесной. И заканчивается эта мысль здесь такими словами: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый». И вот она, эта тема. «И все преодолевшее устоять». Итак, сегодняшняя наша тема – «Все преодолевшее устоять». Эти слова перекликаются с другими словами, которые Христос говорил однажды, сидя на горе и обращаясь к собравшемуся народу. Он здесь заканчивает свою речь или, главное, свое обращение такими словами, которые перекликаются с этими словами, о которых мы только что сказали: «Все преодолевший устоять». Здесь он говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 13 стих. Вот это и станет основной темой нашей беседы сегодняшней. Возможно, слушая сейчас это, вы думаете: «Но не такая уж тяжелая у нас жизнь сейчас для христиан». Безусловно. С одной стороны, да. Наше теперешнее христианство и хождение пред Господом и условия, в которых сейчас мы можем славить нашего Господа несравнимо с условиями, в которых жили наши отцы и наши деды. Правда? Вот тогда было тяжко. Вот тогда гонения вводили людей, христиан, в огонь, подобно тому, как были введены однажды в огонь Сидрах, Месах и Авденаго. Вот тогда надо было стоять за веру. Вот тогда отцы покидали свои семьи, являя верность Господу. А мы сейчас? Нас никто не гонит. Не так ли? Мы можем свободно собираться. Смотрите, сколько церквей новых и общин основалось. Сколько законов в государствах бывшего Советского Союза, да и в европейских государствах вышло, предоставляющих свободу христианам. Нам бы только радоваться, нам бы только ликовать, благодарить Господа и, соединившись в одно, выступить против мира, против дьявола и против греха. Прекрасные условия. Только почему-то в этих прекрасных условиях Церковь Божия не крепнет, а слабеет. Вы скажете, ну как так можно говорить? Разве не так? Трудности, скорби, преследования, они всегда, всегда, испокон веков духовно укрепляли христиан, духовно сплачивали их. Легкие условия и свобода, она всегда разделяла их. Почему я так говорю? Чего только сегодня в этих условиях свободы не встретишь. Помните, в прошлые дни мы говорили о том, что сейчас очень много в духовной жизни так называемой самодеятельности. Кто во что горазд. Вы согласитесь? Это наша жизнь, от этого никуда не уйдешь. Можно поражаться, сколько толкований, учений, ветроучений, культов, сект и многих уклонений от истины особенно распространились в эти годы свободы. Они растут, как грибы. Мы слышим то об одном веянии, то о другом. Они захлестывают нас буквально. Они уводят людей от глубины познания Господа, от глубокой веры во Христа. Христианство через это уплощается, становится поверхностным, формальным. Глубины все меньше и меньше видно в христианах и в христианстве. Вот это трагедия наших дней. Трагедия современного христианства – это легкое, либеральное отношение ко греху и к мирскому образу жизни. Не так? Грех вошел в церковь и разгуливает по нему. То, что 20, 30, 40, 50 лет, вот из тех, кто долгие годы, десятилетия христиан, разве не так? То, что было раньше в церквах, немыслимо. Сейчас это становится чуть ли не нормой жизни. Если вы бы поняли меня лучше, если бы хоть немножко слышали из того, что мне приходится слышать в душепопечительстве. Блуд, прелюбодеяние, измены. Все, что угодно можно встретить сейчас среди христиан. Свободная любовь, способность иметь друга и подругу и жить жизнью, далеко отстоящий от христианства. Это уже нас не пугает, не изумляет, не удивляет. Мы почти смирились и почти перестали бороться. Почему? Потому что о грехе говорится так мало. Мы хотим сейчас легкого христианства. Мы хотим сейчас поверхностного христианства. Только не трогай меня. Оставь в покое. Душу мою – это моя личная жизнь. Это мои личные отношения с Богом. Мы боимся, что нам кто-то наступит на нашу любимую мозоль. Не так ли? И те, кто должны бы нам открывать глаза на наши грехи, под помазанием Духа Святого они молчат. Они молчат. Они превратились, как это говорил когда-то пророк, псов, не умеющих лаять. Грубо, но это так. Ведь главная задача пса или собаки – это предостерегать об опасности. Когда в дом внедряется чужак, никто другой, первый должен залаять пес, сторож. Так вот, неудивительно, что Писание говорит о псах, не умеющих лаять. Те, кто должен бы народу Божьему говорить, кричать о том, сколько опасностей незаметно внедряются в нашу жизнь, начинают руководить нами, управлять нами и нашим христианством, они молчат, потому что боятся негативной реакции слушающих. Почему? Они часто зависимы от них. Простите мне за мою прямоту. Они зарплату от них получают. Как же они могут ранить их сердца? И потому льются сладкие речи с кафедры о Боге милости, о Боге любви, о Боге прощений, о том, что Он нас терпит, о том, что Он нас любит и такими, какие мы есть, и так далее, и тому подобное в таком духе. И народ Божий засыпает. Многие-многие давно уже находятся в состоянии духовного летаргического сна. И попробуй только коснись, и попробуй только разбудить. Какая реакция! Друзья мои, вы знаете, что в медицине есть разные врачи. Есть врачи, такие как кожники. Врачи кожные, они только посмотрят, поставят диагноз, пишут тебе мази, и ты пошел, лечись. Есть врачи, которые скажут не очень приятную для пациента фразу. Разденьтесь, пожалуйста. Это то, о чем я вам говорила. Есть такие духовные врачи. Но есть такие врачи, которые берут в руки нож. Понимаете, о ком я говорю? О хирургах. Скальпель. И режут, чтобы помочь пришедшему к ним пациенту. Вот таких бы духовных врачей нам побольше сейчас, которые имели бы мужество взять в руки скальпель и вскрыть гнойники народа Божьего. Но таких так мало. Ой, как мало. Потому что страх перед людьми, потому что желание угодить людям закрывает им рот. Или собственные грехи, которые вешают тяжелый замок на их уста, лишая их морально права говорить прямо народу Божию. Помните, что Господь говорил своему пророку? «Возвысь голос подобно трубе и укажи народу моему на что? На беззаконие его». Если посмотреть в Ветхий Завет, если посмотреть в Новый Завет, служители Божии не ласкательствовали слуху присутствующих. Они вскрывали грехи, и через это исцеление приходило душам отдельным конкретно, общинам и народу Божьему. А сейчас мы это боимся делать. Это болезнь нашего времени, потому грех так легко, так свободно в развалочку входит в церковь и живет в нем, не имея особых препятствий. Друзья мои, дьявол бьет сейчас по многим направлениям. Вчера мы говорили о нашей духовной борьбе в практике нашей жизни. И говорили, что делать конкретно с каждым грехом. Но дьявол – это первое, что делает сатана. Он разрушает отдельно, конкретно каждую душу, отдельно члена, того или иного члена церкви, из которых состоит церковь. разрушает посредством грехов, разрушает посредством неверности хождения нашего пред Господом, разрушает посредством поверхностности веры, посредством многого, разрушая изнутри одного члена его духовную жизнь, он разрушает таким образом, так как мы состоим, нашей церкви, нашей общины, он разрушает жизнь церкви. И смотришь, вроде бы дети Божии не в мире, но мир в них. Вот что страшно. Мы уже касались этого в предыдущие дни. Это видно по всему, по внешнему виду, по поведению, по реакциям, по тому, что позволяет себе народ Божий, по его хождению пред Богом. Без страха, без благоговения. Надо сказать, что слово «благоговение» почти уже забылось в наших современных церквах. Ведь я вот порой смотрю и думаю, немыслимо было бы такое в первоапостольской церкви. Немыслимо. Немыслимо бы такое поведение, немыслимо бы такое служение, немыслимо бы такое прославление, немыслимо бы такие холодные молитвы. А в наше время, в наши дни все это уже мыслимо. Это стало уже нормой нашей жизни. И сатана изнутри разрушает церковь. Но не только этим. Он разрушает в одной церкви истинное хождение пред Богом у детей Божьих, разделяя их друг с другом. Это же не ново для вас, правда? Особенно, когда ездишь по миру, это видно, что творится сейчас в церквах. О единстве только говорится, но единства нет. Сколько распри, сколько разделений, сколько разногласий, сколько споров, сколько несогласий, сколько зависти, сколько духовной ревности, сколько вражды. Невольно вспоминаются слова Иисуса, с которыми он обратился к Петру. «Петр, Петр, се сатана просил меня сеять вас, как пшеницу». Вы знаете, мы сейчас действительно сеемся легко сатаной, как пшеница. Сначала он работает внутри каждого, а человек не борется ни с гордостью, ни с высокомерием, хорошая почва для дьявола, ни с критикой, ни с осуждением, ни с унижением другого. Прекрасная почва. И используя это, сатана начинает делить и рвать на части. И в одной и той же церкви, члены одной и той же церкви, члены и представители одной и той же конфессии, деноминации, иначе говоря, не могут найти общего языка. Вы знаете, не буду называть страну бывшего Советского Союза, конечно, не буду называть города, но меня потрясло, совсем недавно я была там в одной из поездок, меня потрясло, когда мне сказали, в нашем городе 30 пятидесятнических церквей и более 30 баптистских церквей. Ни одна церковь не имеет никаких дел с другой. Почему? Как это так? Ну, ладно, нет понимания и взаимопонимания между церквами различных деноминаций. Ну, как так? 30 церквей одной деноминации не могут найти общего языка? И, улыбаясь, сказали, увидев друг друга, переходят на другую сторону улицы. Невероятно. Видите, до чего мы дожили? А мы молчим об этом. Мы с улыбкой смотрим друг на друга, приветствуем друг друга, а в сердце, может быть, имеем зло, неприязнь, унижение, критику и так далее. К тому же, кто служит тому же Христу. Но почему-то нас Христос перестал соединять. Может быть, потому что это не тот Христос и не тот Дух Святой, о котором так любят говорить некоторые деноминации. Почему я так говорю? Да потому что Дух Святой соединяет сердца. Помните, перед наступлением Дня Пятидесятницы, что говорится? Перед тем, как Дух Святой сошел на землю, что говорится о народе Божьем? Они одна душа и одно сердце. Так ли это у нас? А мы все уверены, что имеем Духа Святого, и Дух Святой управляет нами. Дорогие мои, вот это печальное положение нас, современных христиан. Итак, сатана работает в сердце каждого. Сатана работает в церкви, настраивая одного члена против другого. Сатана, как я уже коснулась, разделяет церкви даже одной конфессии. Дальше идем. Сатана разделяет конфессии, деноминации христианские, хотя вроде бы мы служим все одному Богу. А мы спокойны. Нас это не пугает. Мы уже с этим так свыклись, что это стало нормой нашей жизни. Вот почему тема сегодняшней беседы «У нас все преодолевши устоять». Что же нам нужно преодолеть? Что нам нужно претерпеть, все-таки достигнуть спасения? Не только то, о чем я вам сейчас говорила, но и многое другое, чем сатана угнетает, подавляет наши души, вводит и христиан. Это стало болезнью. У христиан в разных конфессиях все больше и больше депрессий. Я говорю это как душепопечитель. Сколько христиан, буквально 10 лет назад, более 20 лет, я веду душепопечительство, такого не было. Сейчас пугает. Может быть, вам это и ново слышать, потому что вы этим не занимаетесь. Но кто занимается людьми, душами, пугающий факт, сколько христиан либо скрывают свою подавленность, угнетенность и явную депрессию, либо, уже не скрывая, обращается сначала к психологам, потом, не получив помощь, к психиатрам. И не так уж мало оказываются в психиатрических лечебницах. Не оттуда звонят. Что мне делать? Как же вы, христиан, оказались там? Ясно, что это болезнь. Ясно, что и верующий человек может заболеть. Некоторые считают, если человек верующий, это невозможно. Увы, возможно. Человек и верующий может заболеть и депрессией, и встречаются случаи шизофрении, психозов и тому подобное. Это болезнь. Многие говорят, нет, это что-то с человеком не в порядке. Нет, это болезнь. Но вся беда в том, что для депрессии нужны предпосылки. Причины, ведущие сначала к потере настроения, к угнетенности, к подавленности, перерастающие в настоящую депрессию. Откуда это? Почему это? Почему это встречается у детей Божьих? Ведь у нас есть Бог, ведь у нас есть Христос, который в любую минуту протягивает нам руку помощи. Почему? Каким образом христианин оказывается в психушке? Что заставляет его дойти до такого состояния? Внутренняя духовная неудовлетворенность. Проблемы в церквах, в общинах. Конфликты между членами одной общины. Вы же знаете, как можно ранить словом, как можно убить словом, правда? Сколько людей страдают от того, что в церкви нет должного порядка и устройства? Многие звонят и говорят, я ухожу с членского собрания больным и разбитым. Вот это да. Как же так? То собрание, которое должно бы служить к разрешению проблем, вызывает проблемы. Как это происходит? Вы понимаете? Вот она картина нашего христианства. Люди плачут, я о другом. Люди говорят, повторяю, это не вымысел мой, я просто вам рассказываю, что слышу на душепопечительстве. Люди говорят, что мне делать? Душа моя плачет, душа моя жаждет хлеба, а мне дается камень. Каким образом? Почему? Где дается камень? Не понимаю. Иногда я делаю вид, что я не понимаю людей. Ну как не понимаете? Мертвость в нашей церкви. И это не в какой-то конкретной церкви или в какой-то конкретной деноминации. Это можно слышать повсеместно. Я приду пустым и ухожу пустым. Душа моя не получает той пищи, которой она жаждет. И я чувствую, как я слабею, слабею, слабею. А если я слабею, мои семейные проблемы становятся для меня все невыносимее, все тяжелее. И вот так наслаивается одно за другим. Вы знаете, раньше этого практически не встречалось. Или было редко можно встретить. А сейчас люди говорят, знаете, я все чаще думаю уйти из церкви. Но как же, что вас к этому побуждает? Устал. Почему? Понимаете, вот эта тенденция, что люди покидают церкви, уходят и остаются либо одни, вот те, кто занимается душепопечительством, соглашаетесь с моими словами? Я вижу, я знаю несколько здесь сидящих таких. Так что они подтверждают, это не я только говорю. А когда ты ведешь душепопечительство не только в своей церкви или в своем городе, или даже в своей стране, а международное, то есть ты видишь, повсеместно эта картина. Явная тенденция к разочарованию и ухождению христиан из христианских церквей. Вы думаете, это хороший признак? Никак нет. Ведь церковь должна стать для нас как колыбелью. Как колыбелью является и самым лучшим местом для младенца его постелька. Куда человек может прийти с уверенностью, что его поймут. Разделят его печали, тяготы, тревоги. Но нет. Люди не только получают утешение, обновление, восстановление сил в церкви, они заболевают. Они приходят в состояние угнетенности и депрессии, мучаются, мучаются годами и, наконец, махнув рукой, уходят из церкви. Ой, если бы вы знали, сколько людей сейчас вообще вне церкви, христиан, даже с 20-30-40-летним христианским стажем. Другие, уходя, начинают искать себе церковь, лучшую. Сколько людей звонит и говорят, вы знаете, вы не поверите, но я уже в церквах 8 конфессий побывал. Или в 7. Попал, знаете, куда? Ну, как часто это сейчас бывает, к харизматам. Почему? Ну, потому что харизматические церкви процветают, давайте согласимся. Там все можно, и там все сразу за раз получаешь. Все можно захватить с собой из мира и прийти, не меняясь. Ни внешне, ни внутренне, ни в мыслях, ни в образе поведения, ни в чем. И сразу же прямо, чуть ли не сначала, получить все. И крещение Духом Святым, и дары всякие, и служение, и теологическое образование, и. Ну, красота, без всяких особых приложений усилия. И люди валом валят туда. Почему? Да потому что современный человек ищет всегда легких путей. И идут туда. Поэтому многие-многие начинают свой путь христианства, приходя из мира, в харизматических церквах. Но те, кто хоть немножко имеет здесь что-то в голове, и имеют способность чувствовать, через время начинают задумываться, так ли это. Те, кто имеет способность то, что видят, и то, что читают в Библии, сравнивать, начинают качать головой и говорить, что-то не так. Что-то тревожит сердце. А так ли это? Ведь в Писании вот так сказано. Идут к пастору, да ставь ты это! Самое главное, радуйся, ликуй, благодари Господа. Проси у Господа все, что хочешь. Он же богатый отец, он все нам даст. И эта теория благосостояния захватывает сердца. Я всегда удивляюсь и думаю, служим Христу, но проповедуем непонятно какого Христа. Был Христос, мне как-то задали в Сакраменто при телеинтервью вопрос. Как вы думаете, христианин должен быть богатым? Такой странный вопрос. А почему вы это спрашиваете? Ну как почему? Это вопрос номер один нашей церкви. Да? А, простите, а у вас какая церковь? Христианская? А, значит, вы последователи Христа, да. А Христос был богатым. Молчание. Христос был богатым. Ему негде было даже голову преклонить. Как он сказал, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Вот это да. Сам основатель, наш вождь, был бедняком, а его последователи хотят быть богатыми. И проповедуют богатство, как будто это путь к спасению. Ой, друзья, смотришь, слушаешь, удивляешься и думаешь, что мир перевернулся. И христианский мир перевернулся, встав с ног на голову. Второй вопрос, что людей очень смущает. И они задают, попав в эти церкви, задают такой вопрос: Людмила, где истина? Точно как Пилат. И Христос сказал, что? Что сказал Христос? Христос – истина. Но вся беда в том, что мы живем в те времена, о которых было написано и уже предсказано Христом в свое время. И наступят времена, когда вам скажут: здесь Христос, там Христос, там Христос. Идите в пустыню, в районной комнате. Не ходите. Было такое? Говорил об этом Христос? Вот мы живем в такое время. Христос о себе сказал: я истина, я путь. Вы знаете, такое впечатление, что теперь в наши дни столько Христов, то есть столько истин, что не знаешь, кому служить. И это болезнь нашего времени, которая людей вводит в замешательство. Где же Христос? Где же та истина, которой я могу спастись? Где тот путь? Путей много. И в христианстве тоже. Но есть только один Христос на самом деле. Есть один путь. И есть только одни врата. И Христос назвал тесными. И путь к ним узкими. И что еще сказал? И немногие входят им. Немногие? Господь, в наши дни столько христиан и новых появилось. Вы знаете, этот вопрос когда-то меня очень тревожил. Немногие, Господь, что это значит? Немногие – это сколько? Немногие – это какой процент? Кто входит в число этих немногих? И вы знаете, как удивительно Господь ответил, дав мне соотношение, которое меня потрясло до глубины души. Помните, Он напомнил народ израильский, находящийся в Египте. Помните, написано, что народ там приумножался. Их были миллионы вышедших из Египта. Миллионы, обычно говорится, там дается счет, не считая детей и не считая женщин. А если их считать, израильтянин был плодовитый народ, у них было по много детей, по много жен и по несколько жен. Вы можете себе представить, если перечисляет, если миллионы мужчин, то сколько было вообще? Сколько из них вошло в страну обетованную, в эти тесные врата? Шокирующе. Сколько? Сколько? Двое. Двое. Не идет разговор о молодежи. Идет разговор сейчас о тех, кто вышел из Египта, из плена мира и греха, из плена фараона, из плена, скажу сего языком, князя тьмы, из мира. Что? Ну-ка, прикиньте соотношение. Миллионы, не будем говорить, сколько миллионов. Миллионы и два человека. это получается 0, кома, ой, простите, кома по-немецки, запятая, 0000000000001. Это что? Вы знаете, когда Господь ко мне так заговорил, я испугалась, думаю, это же невозможно. И тогда невольно вспомнили слова, кто же тогда может спастись? И ответ Христа: человеку это невозможно. Действительно, невозможно. Богу же все возможно. Вот почему нам так важно искать той живой, близкой связи с Богом, который единственно при всем этом может нас спасти. Друзья, это не для страха, не для того, чтобы, так сказать, духовно почва поплыла из-под ног, а для того, чтобы, наконец, вышли из состояния летаргического сна и проснулись. В каком мире мы живем? Если в те времена такое случилось, то что сейчас можно ожидать? Сатана изменил тактику свою, уводя детей Божьих от Бога. Он дает возможность им оставаться христианами, называться христианами. Завтра на служении будет другая тема – соответствие имени христианину. Одно дело – называться христианином, другое дело – им быть. Когда-то к Сардийской церкви прозвучали потрясающие слова: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». А это была христианская церковь. Друзья, очень часто мы можем жить в самообмане. Уверенные. Попробуй нам скажи, что может случиться, что мы не спасемся. Ну да, как мне сказали: «Людмила, что ты лишаешь людей уверенности в спасении?» Я говорю: «Нет, я их только бужу, чтобы они получили спасение. Потому что летаргический сон может перейти в клиническую, а потом смерть. Так вот, я трясу, как порой трясла людей в состоянии клинической смерти, работая в кардиологическом отделении, выводя людей из состояния клинической смерти. Вот сейчас мне приходится делать то же самое. И вы знаете, как меня ненавидят? Да. Как пациент, приходя в себя, начинал размахивать руками и бил меня по лицу, разумеется, не понимая того. Так мне приходится плевки и удары получать сейчас, только за то, что бужу. И я уже не раз говорила: «Господи, хватит мне уже книг, хватит мне уже душепопечительства. Господи, забери от меня хоть это служение. Как я не хочу стоять перед христианами». Одни смотрят, кажется, ловя каждое слово, у других в глазах такой гнев, такая ненависть, кажется, вот копье бы в грудь тебе воткнул. Люди, хирурги режут. Но они режут не для того, чтобы зарезать, правда, а для того, чтобы, разрезав гнойник, выпустить источник страданий человека, выпустить этот гной, потом очистить рану. Не забуду, как на 4-м курсе института я была на практике, и тогда была хирургия у нас по практике. Я всегда была маленькая, тогда еще худенькая совсем, 49 килограмм. Приходили мужчины, косая сажень в плечо, здоровяки накачанные, с гнойниками на руке. И тогда думаешь, ну куда вся мужественность теряется? Протягивали руку, но я беру скальпель, смотрит, ну такая кнопка, что она тут сделает? И прежде чем протянуть руку для вскрытия гнойника, упрашивают: «Слушайте, докторша», с улыбкой, так, я такая молоденькая девчонка была, «а может обойтись без ножа? Дайте мне какой-нибудь компрессик. Или мазь, ну, в крайнем случае, таблетки. Ну, бывает же, антибиотики, кажется, они называются. Ну, дайте мне их. Но только не режьте». Я говорю: «Резать надо, голубчик». «Ну, надо, уже ни таблетки не поможут, ни мази. Резать надо». Руку протягивает. она у него вот так вот ходит ходуном, то протянет, то назад, то протянет, то назад, хоть хватай руку, держи и режь. Ну, надо же, чтобы рука была фиксирована. Почему я об этом говорю? Мы вот такие же тоже. Мы в своих духовных болезнях всеми путями хотим избежать духовного скальпеля. Дайте мази, бальзам Шестаковского. Знакомы такой, особенно пожилым людям. Примочку какую-нибудь, или компрессик, а? Или таблеточку, или пилюлю какую-нибудь, но только не резать. Вот так у нас и духовно получается. Люди бьются ножа. Боятся скальпеля Господа. А он видит, и как тот врач говорит: дитя мое, нужен только скальпель здесь. Не поможет мазь. Не поможет тебе теперь никакая пилюлька. Грех укоренился. Грех царствует в твоем сердце. Грех царствует в церкви. Грех царствует в народе моем. Нужен скальпель. Но как мало тех, которые готовы взять в руки пилюль. А он нужен сейчас. Нужен, потому что наше благосостояние, наша довольно спокойная, мирная жизнь теперь относительно преследования, разумеется, я имею в виду, привела к тому, что мы стали расслабленными. Как тот расслабленный, которого пришлось опускать через крышу? Раскисшими, слабовольными, бессильными христианами. А мы же должны быть воинами Христа, воинами за Христа. И вот знаете, люди, приходя из мира, видят это быстрее, чем мы, привыкшие наблюдать эту картину. Приходят, как я говорю, начиная с харизматических общин, наблюдают, приходят много умных людей. Раньше церковь была в вопросе образования на более низком уровне. Сейчас удивляешься, кого встретишь в церквах. Ученые, доценты. Профессора, академики, люди стали искать Бога. Но вопрос, находят ли они среди нас христиан? Или, быстро разочаровавшись, начинают блуждать, подобно тому, как я вам сказала. Я уже в 8 церквах, 8 конфессий побывал. И не знаю, что мне теперь делать. Думающие люди, имеющие голову, простите, не кочан капусты на своей голове. И они думают, они умеют читать, вникать, люди грамотные, и сравнивать то, что читают, с тем, что видят. И уходят, разочаровавшись. Вы понимаете, почему для нас важно сейчас встрепенуться, переосмыслить наше христианство, переосмыслить наше хождение пред Господом, пойти на глубину, хватит плавать на поверхности. Хватит, находясь у берега, поднимать брызги и думать, что мы духовно плывем. Хватит, довольно жить в самообмане, дорогие мои. Давайте иметь мужество называть вещи своими именами. Грех – грех. Отступничество наше – отступничеством. Бессилие – бессилием. Хватит играться в христианство. Хватит играться в церковь. Давайте перестанем быть артистами духовными. Давайте смотреть правде в глаза и иметь мужество сознавать, потому что прежде чем сделать шаг в правильном направлении, выходя из духовного тупика и застоя, надо осознать, что ты в нем находишься. Правда же? Бью я вас сейчас? Да нет же, я бужу. Меня Господь тоже саму так будил. Потому что жалко людей, разочаровавшихся в нас, христианах. Ведь беда в том, что начинается разочарование с христиан, потом переходит разочарование на христианство, а потом и на Христа. И мы, которые должны нести Христа и быть светом и солью, мы разочаровываем людей во Христе. И мы за это понесем ответственность. Потому что кровь их душ Бог взыщет с наших рук в вечности. Поэтому я прошу вас, Давайте не будем обижаться, возмущаться и так далее, выискивать причины к осуждению или... А! Только одно и то же, у нее одна пластинка. Но, друзья, я говорила вам, что я много раз упрашивала Господа. Господи, ладно, все остальные книги и душепопечительство, но только не это. Уже то, что я, носящая юбку, а не брюки, ну, сейчас женщины тоже брюки носят, ну, вы понимаете, о чем я говорю, стою вот так перед вами с микрофоном или порой за кафедрой это приходится, это уже камень преткновения и соблазна для многих, многих, многих. Ну, может, не в харизматических, там все можно. Да, мне часто это говорят в утешении. Уже этим я являюсь преткновением. Кто читал книгу «Путем исканий», еще живя в Эстонии, перед выездом в Германии, когда я умоляла Господа дать мне возможность работать дальше в своей профессии, когда Господь сказал, мне нужны другие врачи, Он тогда же мне и сказал другие слова. «Положу тебя камнем преткновения и соблазна, о который споткнутся и падут многие». Я оторопела. Это был голос в сердце, тихий голос. Это не пророчество, это тихий голос в сердце, но настолько явственный, что я торопела и пугалась. Вы спросите, почему? А кто, кому захочется быть камнем преткновения и соблазна? Вы же знаете, что сам Христос сказал? Горе тому, кто станет преткновением и соблазном хотя бы для одного из малых сил. А тут Господь говорит, я положу тебя камнем преткновения и соблазна. Я не могла поверить. Знаете, я кричала внутренне, нет, нет, не хочу. Почему? За что? И что Господь, вы думаете, ответил? Я был камнем преткновения и соблазна. Как? Господь, как ты был камнем преткновения? Ты спаситель мира. А вспомни, что было сказано Марии, когда я младенцем лежал на руках. Кого? Симеона, да? Ей было сказано, сей лежит. Ну-ка, помогайте мне дальше. На восстание и падение многих и в предмет пререканий. Сам Христос, едва родившись, стал камнем преткновения и соблазна. Вы знаете, я только головой мотала. Я никогда об этом не думала. И никогда на этом не застряло внимание. Но Господь пошел еще дальше. И напомнил мне другие слова, которые можно найти у пророка Иезекииля. Помните, как там сказано, по-моему, 20 глава? Если какой-нибудь народ или человек понадеется на свою праведность и сделает беззаконие, когда я положу перед ним преткновение, и он падет. Помните? Вы знаете, я понимала, что это так, но я была в шоке. Значит, может быть, что Господь, видя двоедушие наше, неверность нашу, колебания наши, страхи наши перед людьми, страх за свою репутацию настолько уже огорчит Господа, что Он не кто-то другой. Сам Бог положит сам перед тобой преткновение, и ты падешь. И тогда что дальше? Не вспоминутся ни один из добрых дел, которые делал, ни один из подвигов духовных, которые были когда-то совершены. Вот это да! Вы знаете, я действительно оторопела. И утихла. И потому Господь дальше говоря сказал, куда пошлю, пойдешь, и что повелю, скажешь. Куда мне бежать от этого? Угождать человеком, значит, быть неверным Богу. И потому уж простите меня такую сякую, которая бьет. Мне одна женщина заявила, я рот открыла. Слушай, Людмила, в твоей фамилии вместо второй «Т» надо поставить мягкий знак. И будешь точно ты.
Вы поняли? Людмила плеть.
Ну, милые мои, если вы знали, я вовсе не хотела бы никого бить. Ну, что сделаешь, если Господь посылает, давая такое трудное поручение? Я никто. Вы же сами видите, мы каждый раз умоляем Господа, просим: Господь, приготовь, благослови, и устав, действуй в силе Твоего Духа. А я всегда прошу: дай мне Твое помазание. К чему слова, как бы красивые и сильные они и правильные не были? Даруй пробивающую силу Твоего слова, направляемого Духом Твоим Святым. Даруй помазание Твое. И что делаешь, если тебя Господь положил этим камнем, а этот камень лежит? Он что, виноват? Он же мертвый. Он же не может, у него нет ног, чтобы вскочить и убежать со своего места, куда ужин. Он должен лежать там, куда усмотрел его положить Создатель Вселенной. Даже если он видит, хотя он не может видеть, но если в духовном смысле, даже если он видит, что падают, разбивают себе колени духовно и носы, он ничего не может сделать. Он просто положен Богом и должен лежать. Теперь вы понимаете, почему я просто прошу вас. Нас так немного. Но я думаю, здесь есть души, есть такие сердца, которые Бог употребляет и которые может употребить дальше, чтобы сказать эту горькую, но нужную нам истину. Друзья, мы закормлены конфетками духовными. Мы напитаны молочком. Довольно. Хватит. До каких пор мы будем оставаться младенцами? Апостол Павел кому говорил такие удивительные слова? Я хотел бы с вами говорить как совершенными, а не как с младенцами во Христе, но не могу. Кому он говорил? Правильно, коринфянам. А коринфяне считали себя чем-то. Это были современные духовные на самом высоком уровне. Но никому другому из других церквей, а именно к этим духовнейшим и самым высоким в своих глазах. Апостол Павел, или точнее сказать Господь, устами апостола Павла говорит, что у вас есть такие грехи, которых я не нашел даже среди язычников. И это да и аминь. Служение душепопечительства шокирует. Думаете, чем? Я порой у православных, на которых мы смотрим, протестанты, а так, ну, знаете сами как. Порой на католиков. Традиционная церковь. Вот мы ищем истину. Так вот, смотрим на них почти как на язычников. Так вот, друзья, Павел говорит, я у язычников не нашел таких грехов, не встретил, как у вас, коринфяне. Вы знаете, да и аминь, когда слушаешь духовных, кто это? Я не против ни одной конфессии. Признаюсь вам, для меня после 20 с лишним лет душепопечительства осталось только две конфессии. Точнее, правильнее сказать, две категории христиан. Две категории детей Божиих. Те, кто является детьми Божиими, и те, кто называется детьми Божиими. Остальное все для меня исчезло. Вы поняли, в каком смысле? Те, кто поистине является детьми Божиими, и те, кто только называется ими, нося это имя, не имея на то морального права, если глянуть на их жизнь. Так вот, и тех, и других, тех, кто называется, и кто является, можно встретить в любой деноминации и в любой церкви. Ищущие души я нашла и среди православных христиан, и среди христиан-католиков, и среди разных конфессий. Но их действительно немного. И действительно немного ищут и находят тот узкий путь, который подводит к тесным вратам. Ой, немного. Плакать хочется, как немного. Как так? Церкви растут. Как так? Столько мероприятий совершается. Как так? Конференции, семинары, съезды, слеты, встречи. Я как наш сейчас. А их все меньше и меньше или мало, да, друзья? Такое впечатление, что чем больше мы суетимся в своей активности и деятельности, тем меньше времени у нас остается на личный контакт, встречу с Господом и на жизнь, сокрытую со Христом в Боге. Отсюда и бедность, и обнищание нашего христианства. Ну, никуда от этого не уйдешь. Ну, давайте хоть иногда, хоть изредка в этой суете останавливаться, говорить себе «стоп» и задумываться. Где я? В чем я? Близок ли мне Господь? Близок ли я к Нему? Он никогда не заставляет себя ждать. Но только в том случае, если исполняем и то, что написано. Взыщите и найдете при условии. Если взыщите всем сердцем. А у нас сердце половинчато. Мы живем и миром, и церковью. И греху место даем, и праведности хотим. Наши шарахания сделали нас неустойчивыми. А что Слово Божие говорит о таких? Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Потому-то наше и христианство такое зыбкое. Потому-то любое искушение, испытание, и мы уже колеблемся, как тростинки. Не так? Так. Вот почему нужен скальпель. И давно уже нужен, мои дорогие. И нужно мужество, чтобы стать в руках Господа этим скальпелем. Но вы знаете, это еще, когда открываешь гнойную рану, и вытекает гной, что вы думаете делается после этого? Кто в медицине был? Я не знаю сейчас. Я уже 27 лет с тех пор, как Господь указал на другое место, другого врача, больше не практикую в медицине. Но тогда, когда я училась, это были годы и десятилетия тому назад, вот что мы делали. Выпустив гной, промыв, ну, предположим, перекисью водорода, знаете, что мы делали? Толкали туда турунду марлевую, такую с солью. Соляным раствором, а? Кто-то знает? Кто-то согласится со мной, кто в медицине разбирается? Ну, живодерство, скажете, какое, а? Живодерство, Вася вон головой кивает. Ну, по-человечески так оно и есть. Представьте себе, в открытую рану, наболевшую, воспаленную, да еще и соль. А соль, вы сами понимаете, как она действует. Жжет, печет, больно. Ай, больной, извивается. На время. Ну, доктор, да снимите, да уберите, да лучше бы я к вам не приходил. Приходилось слышать. Миленький, ну потерпи. Ну потерпи. Знаешь, это для чего? Это для того, чтобы остатки гноя, невидимые частички, которые не вытекли при промывании, выходе гноя. Соль имеет способность вытягивать. Так вот, друзья, нам тоже нужна соль. Мало того, для чего? Для того, чтобы стать солью. Соль на раны наши духовные. Но для того, чтобы они очистились, зарубцевались, чтобы мы выздоровели и стали духовной солью не только для разлагающего во грехах мира, но и для разлагающегося во грехах христианства. Так? Так. У нас сейчас такое время, когда нам действительно стоит кричать: «Помилуй меня, Господи, ибо я погибаю». Вот если бы народ Божий сейчас пришел в такое состояние, если бы нашлись такие служители, которые бы имели мужество говорить так, не удивляйтесь, но я просто вам расскажу в одной стране, а прямо скажу, в Молдавии. В одном из городов Молдавии мне пришлось стоять за высокой кафедрой. Едовенка была видна. За мной стояли два епископа. И впервые за все эти годы, более 20 лет, я расплакалась прямо по-бабски. Как это мы, женщины, можем? Знаете почему? Обращаясь к ним, я сказала: братья, пасторы, епископы, это не мое место. Это не мое, это ваше место. Это вы, служители Божии, должны здесь стоять и говорить народу горькую, но нужную, жизненно нужную, необходимую им истину. Но потому что вы боитесь, Бог взял это ничтожество, эту крошечную женщину, привел из другой страны и поставил в постыжение вам, чтобы придать вам мужество говорить народу Божьему то, что вы должны говорить, но не имеете силы говорить. Вы знаете, до чего доходишь уже? Зал затих, служители, мне их жалко. Ну что делать? Бог иногда нас потрясает буквально. Нам порой просто нужен шок. Точно так же, как мне приходилось делать шоковую электротерапию умирающим с остановкой сердца. Вы знаете, что это такое? Электроды на сердце, пропускается огромный ток, человека поднимает. Но порой бывает, сердце снова восстанавливает свою деятельность. Вы знаете, порой такие минуты, когда я вспоминаю именно это время в кардиологическом отделении Пуровской больницы, когда приходилось прибегать к таким электродам, аж сам затаил дыхание. Знаете, я была как ватная. Ну что делать? Бывали случаи, когда человек оживал. Не всегда, но бывали. Так вот и сейчас духом. Хоть может кто-нибудь оживет. А потом я уеду в свою Германию. Мне уже не привыкать. Бейте дальше. Но люди, мы же должны проснуться. Христианство-то умирает. С одной стороны процветает, с другой стороны умирает. Теряя свое лицо. Скажите, можно ли было себе представить, чтобы первоапостольская церковь была такой, как сейчас мы являемся? Это даже немыслимо, это даже не приходит нам в голову. Да, но мы живем уже в последнее время. Если они в начале, то мы сейчас в конце. Время, о котором говорил Христос. Что в последние дни наступят времена тяжкие, да? И перечисляется почему. Потому-то в наше время мы должны быть еще сильнее, еще ревностнее, еще мужественнее, чем христиане первых веков. А у нас все наоборот. Мы не знаем, когда придет наш жених. Мы не знаем, когда наступит час, когда скажет «довольно». Долготерпение Божие велико, но оно имеет предел, но имеет конец. Смотрите, мы живем в дни, когда эти климатические катаклизмы потрясают мир. Не так ли? Я думаю, что вы тоже знаете, что происходит в мире. Цунами, тайфуны, ливни, потопы. Что только не происходит сейчас в мире. Войны. Не так? Точно? Вот как Христос говорил в Евангелии Матфея. Что будет предшествовать Его пришествию? Разве мы это не видим явно? Видим. Если обратиться к посланию Тимофея, где идет характеристика людей, какими они станут в последнее время, разве это не так? Наверное, никогда еще люди не были такими приближенными к описанию послания второго Тимофея, как сейчас. Это же явное свидетельство. А мы спим. А мы почаем на наших ложах. Вот, дорогие друзья, поэтому, зная теперь, понимая теперь, осознавая теперь, ну вы хотя бы, вот вы, находящиеся сейчас в зале этом, ну пробудитесь. Я благодарю Господа ту камеру, которая сейчас стоит перед нами. Может, она даст возможность сотням или даже тысячам людей тоже проснуться. Сначала перенести шок, а потом проснуться. И пойти, став истинно детьми Божьими. Не по названию. Являться, а не называться детьми Божьими. Вот поэтому я избрала вот эти места Писания. И все преодолевши устоять, и претерпевши же до конца, спасется. все преодолевший, что? Грех в нашем собственном сердце. С этого надо начать. Грех и насилие, и насаждение всяких ветров учений, о которых мы говорили в начале нашей беседы. Друзья, есть только одно, что нас спасет. Это слово вот этой книги Библии. Мы в эти дни говорили, что и секты, и лжеучения, и ветроучения, и всякие ложные понятия, они тоже начинаются с Библии. Ох, как сатана научил и изощрил разум человека взять что-то, вытянуть и порой из одного стиха создать целое учение. Мало того, целое течение, веяние, которое захватывает страны. Начинается с одной, потом захватывает страны. И мы, открыв рот, глотаем эту пищу. Почему? Потому что не умеем разбираться в ней. Потому что младенцы во Христе после 20-30 лет, 15-17 христианства. Потому что нас учили молочком. И мы дальше продолжали только молочко хлебать. Хотя уже по возрасту должны бы быть, кушать мясо, хлеб и быть наставниками других. И потому мы не умеем разбираться. О, да, о, это пришло. А ну, все испробуем на себе. А держим в руках Библию, в которой говорится, по плодам их узнавайте, не только пророков, друзья. Все, вся и всех. Самый лучший критерий – узнавать по плодам. Посмотрите на плоды, посмотрите на результаты того, что принимается, экспериментируется и внедряется. Посмотрите на плоды в душах. Христос за одну овечку оставил остальных и пошел ее искать. А мы порой, особенно те, кому Господь доверил душу. За каждую душу надо биться, за каждую душу надо сражаться. Каждую душу нужно уберечь. Если не привести за ручку, то принести на руках своих молитв Господу. А мы порой так небрежны. Действуем точно по-ленински. Смеетесь? А что он сказал? Лес рубят, щепки летят. Ну и что? Вот и у нас щепки летят, и нас не волнует это. А эти щепки души, за которые Христос пролил свою кровь. И мы не чувствуем ответственности. И принимаем все то, что ломает души. То, что направляет их на неверный путь. То, что ослепляет умы. Библия говорит, что всегда были лжеучения. От начала. Однако могли разбираться мужи Божии, где истина и где ложь. Собирались, обговаривали, молились, взывали к тому, кто знает все и разбирается во всем и может открыть глаза нам на истину. А мы что делаем? Собираемся и спорим. Спорим до красноты, чуть ли не до пены у рта. И расходимся, каждый при своем мнении. Не так? Так. Я вам не зря говорила, душа попечителей порой знает. Ой-ой-ой, потому что люди говорят, плача. Сколько израненных душ. Как мы порой можем быть жестокими с ними, жестокими с кающимися грешниками. Сами можем, это касается даже служителей, грешить в мыслях, блудить, прелюбодействовать, смотреть на женщин и так далее. Но если придет блудник и прелюбодей, и плача, чуть ли не падая ниц, начнет каяться, мы покажем, что мы служители, поставленные Богом. И отлучаем людей из церквей. Даже мирской суд так не делает. Даже мирской суд сначала глубоко исследует, призывает свидетелей, нанимает или приглашает адвокатов и смотрит, если человек сам кается, один подход. Если он признает свою вину, ему будет вынесено одно решение. Если упирается, не признает, то ему еще и на еще больше дадут. Это мирской суд, а мы христиане. Господь у нас тот Христос, о котором написано: льна курящегося не угасит, трости надломленной не сломит до конца, не надломит. И что дальше? Самое потрясающее, и помышляет, как бы и отверженного уже все еще не отвергнуть. А мы дети этого милосердного Бога, о милосердии и о милости которого так много говорим, мы порой можем быть так жестоки кающимся грешникам. Но закрывать глаза на тех, кто делает жуткие дела, но его лучше не касаться, он все-таки в верхушках. Не так? Так. Вот она, наше реальное христианство. Вот она, наша жизнь. И об этом надо говорить. Нет, молчать, замазывать, закрывать. А что Господь говорил о пророках, которые замазывали стену грязью, как о ложных, как о неверных, отверженных им пророках? Где Библия, которую мы читаем, которую мы держим в руках, на которой вроде бы мы строим свое христианство, друзья? Мы ее держим в руках только? Или мы вникаем в нее и живем по ней? Ах, наше христианство, знаете, можно только удивляться любви и терпению Божьему. Только в этом служении я поняла, что значит Бог долготерпеливый, и что значит Бог есть любовь. Но не та любовь, которая прикрывает, закрывает глаза на грехи наши, беззакония наши и отступничество наше, а та, которая милует, та, которая дает, чего мы не заслужили, если человек сознает, кается и приходит таким, как есть. А мы натягиваем на себя одежды праведности, которые являются на самом деле лохмотьями, если посмотреть через свет Слова Божьего и святости Божьей. Друзья мои, пришло время проснуться. Пришло время вооружиться в первую очередь против греха в самом себе и сказать: хватит, довольно. Хватит разменивать Бога. Хватит отдавать свое сердце ему и дьяволу. Довольно, я больше так не могу. Уж если быть христианином, то быть. Вы знаете, в 24 года я сказала: я уйду в мир. Я не смогу всю жизнь лицемерить. Я не смогу играть на этих скамейках христианки. В юности самым любимым моим псалмом был псалм со словами: если любить, то всецело. Помните такую песню? Я не хочу, правильно. Я не хочу правды. Я не хочу полуверы. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если любить, то всецело. Если отдаться навеки, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. И такие слова. И потом заканчивается: пусть порываются струны, лишь бы не даром звенели. Это был любимый псалм моей юности. Я еще тогда и думать не могла об этом служении, но Бог уже влагал это в сердце. Дорогие друзья, так давайте отложим наше христианство, которое мы просто влачим, и будем гореть для Господа, жить для Господа, прославляя Его не устами, как это мы любим делаем, слава, я не в адрес тех, кто поет, но им и вам всем говорю: если уж мы славим, то пусть наши слова и уста не противоречат нашей жизни и нашим делам. Вот это единственное условие. Чтобы мы не говорили и не пели неправды, не исполняя того сами. Мир лжет, и мы лжем. Мир живет в самообмане. Вы же знаете, счастливые. А какое там счастье? И мы часто живем в самообмане. Если любить Господа, то всем сердцем, друзья. Давайте, нас немного, но уйдя отсюда, давайте уйдем, задумавшись. У меня последнее служение. Давайте уйдем, задумавшись. Господь, для чего Ты меня сюда привел? Господь, я знаю, Ты ко мне говорил. Господь, пусть слова Твои, услышанные мною в эти дни, станут тем обоюдоострым мечом для меня, который проникает, хоть и больно, до разделения души и духа, составов и мозгов, и отныне судит все мои намерения и помышления, сделав из меня того, кого Ты хочешь из меня сделать. Чтобы это не было просто влачение христианства, но чтобы это была жизнь, сокрытая со Христом Господи, которая после этих часов уединения с Богом, это то, о чем мы говорили в самом начале нашей встречи, потом вылилась потоками. Ведь если мы веруем так, как говорит Писание, знаете, сделаю короткую оговорку. Когда я побывала в Южной Африке и услышала там удивительное, правильное написание вот этого стиха, всем известного нам, я совсем иначе посмотрела на то, какова же жизнь, которая становится потоками живой воды. Вы помните, конечно, все этот стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Так, если помните. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, потекут реки». Текут они из нас? Текут они из нас, живые воды, оживляя сотни, тысячи и тысячи. Давайте будем честными самим с собой. Да не текут они. Мои реки, мои потоки не текут порой даже для моей собственной семьи, для моей жены, для мужа, для моих детей, для моих соседей. Не так ли? Вы знаете, поэтому я не понимала. У того, как сказано в Писании, оставляла этот стих. И вдруг он прозвучал на языке африканского племени Зулу так, что открыл мне глаза на истинный смысл и содержание этого стиха. Вслушайтесь, я сейчас просто скажу вам по-русски, но дословно с языка африканцев, Зулу, племени Зулу. «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того только из чрева потекут реки воды живой». Чувствуете разницу? Никакого сравнения. Не просто успокаивающе, а нас веруешь? Сказано в Писании, потекут реки, они не текут. Это что, противоречие? Оказывается, дело в переводе все. Верует, но не просто так верует. Мы на первой встрече говорили, и бесы веруют. Но разве они спасутся? Они трепещут суда Божьего. Они трепещут встречи с великим и святым Богом. Так и здесь. Кто верует не просто так, а точно так, как сказано в Писании, только у того потекут из чрева реки воды живой. Вот она разгадка бесплодного, бессильного, безжизненного христианства, друзья. Вот она разгадка. Потому что мы веруем. Не только веруем, мы читаем. Только что вычитываем для себя? Что понимаем? Как Бог может говорить через эти слова к нам? Кто верует в Меня так, как сказано в Писании? Это то Писание, о котором Христос сказал, исследуйте Писание, ибо через него хотите иметь жизнь вечностью. Вот она, единственная книга. Сейчас столько книг. Ой! Мне один человек сказал, удивляюсь тебе, Людмила, что ты вообще еще берешься за перо. Сейчас столько книг уже написано, и столько писак и писателей, и у тебя еще хватает мужества браться за перо. И в духовном, когда-то раньше, в былые времена, скажите, моего возраста христиане, были, когда мы за каждой книжечкой гонялись, переписывали от руки, читали. Сейчас этого не надо. Каталоги христианской литературы на все темы. С одной стороны, хорошо. Это лишает нас оправдания, что мы не знали. Есть очень много полезной, наставительной духовной литературы. И в частности, как я вам говорила, две волны захлестнула наш мир, и христианский тоже, оккультная и сексуальная. Сколько литературы, объясняющей, что такое магия, что такое спиритизм, как легко влезть в лапы сатаны и подпасть под его власть. Нам некогда. Мы либо заняты деятельностью для Бога, но нередко без Бога. Либо, мы же хотим отдохнуть, мы же хотим посидеть у телевизора, расслабиться, почитать журнал, почитать любовный роман, съездить в отпуск. Все это хорошо. Все это может быть на своем месте, но только не ценой жизни, сокрытой со Христом в Боге. Иначе мы только называться будем детьми Божьими. Дорогие, поэтому книг много, но надо иметь в сердце своего голос того нашего пастыря, который всегда укажет: оставь это. Дитя мое – это человеческое. Дитя мое – это опасно. Сколько людей мне звонили, когда просто была такая беседа, где я говорила о гомеопатических препаратах, где говорилось о лекарствах растительных, составленных по рецептам Марии Требен из «Здоровья», из «Аптеки Божией», когда говорила о шведском бальзаме и так далее, который хлебает христианство. Не удивляйтесь моим словам. Мне моя сестра двоюродная подарила этот бальзам. «Шведенбитер» у нас называется, шведский бальзам. И говорит: ты знаешь, у нас просто сейчас, ну, вся церковь пьет духовное. Еще какие? Дар одно. Зайдешь, пророчество, видение. Все хлебают. А я не знала. Это, говорит, минералы и травы, ничего больше. Ладно, только водкой надо залить, настоять. И от всех болезней помогает. Все, что помогает от всех болезней, подальше держитесь. Панацей таких не бывает. Христиан сейчас, вот знаете, можно водить за нос, как глупых карасей, я говорила. Клюнул, любую наживку кинь, клюют, все клюют. Вся церковь пьет, и она в том числе. Пришла, залила, настояла. Зуб заболел. Говорит: ты знаешь, ну все, в ухо капать, только в глаза нельзя. В ухо капать можно, в рот глотать, на зуб ложить, на живот ложить, где-то что-то, все помогает. Зуб заболел. Ай, не хочется сейчас к врачу некогда идти. А ну, попробую примочку. Только взяла ватку, чтобы это, и в сердце. Оставь это. Что это такое? Вон, вся церковь, 600 человек пьет, а мне вдруг надо оставить. Не трогай. Отставила. 2 недели внутри голос звучав: вылей это в туалет. Я ничего не знаю, нигде ничего не читала. Ходила, жалко вроде. Вы знаете, какие мы люди. Вылила. Фу, и сразу стало легче. Через 2 дня звонит мне женщина и говорит: Людмила, ты случайно не знаешь за шведский бальзам? Знаю. А что ты о нем знаешь? Да я говорю, вон, вылила вчера в туалет. Слава Богу, а что такое? Что такое? Ты знаешь, дали мне, сделала. Покоя нет. Вылей. Этим я хочу сказать, что это не я только такая вот особенная, что мне Господь все говорит. Дитя Божие, истинное, имеющее контакт с Богом, являющее истинной овечкой Христа, он услышит голос своего пастыря, как бы он этот голос ни звучал. Не понимаю сотни и тысячи детей Божьих, которые уверены, что слышат голос Божий, но в таких моментах ничего не слышат. Опасных моментах. Потому что я такое пережила с людьми, принимающими такое лечение, что ж страшно. Их духи душат. Под ними кровати шатаются. Начинают хождение по дому. Христиане этого не знают. Над этими книгами приходится сидеть годами. И когда готовое, разжеванное даешь, знаете, нет, денег нет. Ну хорошо, возьми хотя бы тогда так. Жалко души. Друзья мои, у нас на все хватает времени, и у нас на все хватает денег. Кроме того, что ведет к спасению и прозрению духовному нашей души. Вот так мы относимся к нашей душе. И вот таково наше христианство. Но вы можете сказать: Людмила, но ты вообще нас сегодня заклевала. Нет. Вы думаете, мне это легко вам говорить? Нет. Вы знаете любящих родителей? Почему они наказывают порой своих детей? Из-за того, что их ненавидят? Из-за того, что они их ненавидят? Нет. Почему они говорят: нельзя, если не слушает, шлепнет. Мало этого, ремень возьмет. Только потому, что они их ненавидят? Нет, потому что любят. Господь даже говорит: кого люблю, того наказываю. Бью же всякого приходящего ко мне. Некоторые говорят: вот это Бог любви. Да, но у Бога любовь не так проявляется, как у нас. Не зря Писание говорит: не тот друг, который тебе льстит в глаза, а тот, кто имеет силы и мужество сказать тебе горькую, но нужную для тебя правду. И потому я много, друзья, пережила. Я плачу с теми, кто звонит и рыдает у телефона с разных стран мира. Германия, Израиль, Америка, Австралия, Румыния, я не знаю, какие, Финляндия и так далее, вся Германия и Франция. Откуда только? Сейчас же русскоговорящие рассеялись, как народ израильский, по всему земному миру. Испания, всего не перечислишь. И люди рыдают от бессилия, от угнетенности, от депрессии, от беспомощности помочь. Люди приходят и говорят: пожалуйста, помогите. Я культно обременен, меня бесы преследуют. А мы? Ну хорошо, мы помолимся. Человек уходит без помощи. Как мы на одном служении говорили: серебра, золота у нас сейчас достаточно. Но сказать так, как Петр сказал: серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Господа Иисуса встань. Вот этого мы потеряли. Мы строим церкви, храмы. Подойдешь, забывая о том, что Слово Божие, и Господь говорит: не в рукотворенных храмах Бог живет. А мы влагаем силу, энергию, средства, ездим, просим, ищем спонсоров, строим хоромы, храмы. Там есть место всему, кроме святого Бога. Господь говорит: я плачу там, мне тесно там, меня изгоняют оттуда. Как один человек пришел, но это правда, было в православной церкви, а его не пускают туда. Не-не, нельзя. А он бомж. Представьте себе, как выглядит. А душа застонала, он пришел в церковь. А его оттуда выгнали, не приняли. Он сидит и плачет. Вдруг к нему подходит некто и говорит: что ты плачешь, душа дорогая? Он говорит: меня туда не пускают. А этот человек говорит: знаешь, кто с тобой говорит? Он говорит: нет, Христос. Не плачь, говорит, меня туда уже тоже давно не пускают. Друзья, а мы пускаем Христа в нашей церкви? Мы пускаем Христа во все эти возведенные роскошные здания, целые комплексы зданий, где все есть. И христианское телевидение, и христианское радио, и место всяким форумам и так далее. Там есть место всему, кроме Христа. А он и не может прийти, потому что мы не пускаем его в наше собственное сердце, так, как должны были пустить. Христос не может сказать, как сказал Нафанаилу когда-то: Нафанаил, я видел тебя под твоей смоковницей, где ты молился, где ты взывал, где ты изливал свою душу, где ты искал лица Господня, где ты задавался, быть может, вопросом, где ты, Мессия, обещанный нам. Итак, вот она сегодня наша тема. Нам надо просить у Господа силы. Силы родиться заново. Мудрость, мужество быть его истинными свидетелями, чтобы нас не подкашивало не то, что мы слышим, что происходит в мире, все эти глобальные изменения, все эти страшные катастрофы атомные и тому подобное, чтобы это нас не сбивало с ног, Потому что Христос об этом уже сказал. Это только начало болезни. Чтобы нас не сбивало с ног унылое состояние и плачевное состояние христианства, но чтобы мы заботились об одном. Чтобы Христос был во мне. Чтобы пробуждение началось во мне и с меня. Чтобы Господь мог в это последнее время использовать меня. Чтобы все преодолевши и борьбу внутреннюю с самой собой, и борьбу с теми, которые сбивают меня с ног, уводя живые пути, чтобы мы все преодолевши устояли. И чтобы, как сказал Христос в Евангелии от Матфея, претерпев все это, непонимание, озлобление, оскорбление, унижение и такие слова, что с нее взять или что с него взять? Он вообще, это вообще фанатик. Вы же знаете, христианство наше вседозволено теперь. И если человек это и это и это избегает и говорит, нет, нет, я это не буду делать, это грех. Нет, я сначала спрошу волю Господа. Фанатик какой-то. Чтобы претерпевший все это, и унижение, и непонимание, и оскорбление, и многое-многое другое, от чего сердце томится и плачет, взывая: Господи, дай мне силу, претерпевший все, устоять и получить обещанное. И встретиться с тем, кто все это прежде нас прошел, претерпел и остался верным до конца, до смерти, крест, до последней капли крови. Помолимся. Брат Артур, помолитесь просто с нами.
Вы знаете, прежде чем мы молиться, я хочу сказать пару слов, то, что у меня в сердце сейчас. Много раз приезжая в Израиль, в Иерусалим, я встречал там церковь Господнего и сад гроба Господнего. Кто хочет, ходит в церковь гроба Господнего. Там и Голгофа, там и могила. И кто хочет, ходит в сад гроба Господнего. Там и Голгофа, там и пещера. И люди спорят об этом. Где же это истинное место, где умер наш Христос? Откуда Он воскрес? Я смотрю на эту ситуацию и думаю, а зачем мне спорить? Уже то, что сюда приходят помазанники Божии, и на это, и на то место, эти места меняются и становятся святыми. Потому что годами, многими годами приходят люди, которые ищут в духе и в истине Бога Живого. И от их присутствия освящается то место. Вот хочу сказать, то, что сестра Людмила приехала сюда, что-то изменило в нашей жизни. Ее посещение в нашу жизнь оставило другой след. И вот эти накопления с года в год, через помазанников Божьих, мы становимся другими. Потому что Бог посещает нас. И от того, что Бог нас посещает, мы меняемся. Не от того, что здесь Гедеон на этом месте, или то, что ты или я здесь, а от того, что Бог здесь, через нее мы меняемся. И я благодарен Богу за то, что Он нас так сильно любит. Когда-то мне сказали, что в этом месте будут многие люди, которая всемирно известная, служить вам, кто вы тут есть. Я не мог представить, как это будет происходить. Но когда год назад мы говорили с сестрой Людмилой об этом, чтобы она могла бы приехать, то я даже не знал, исполнится это желание или нет. Мне хотелось видеть массу людей здесь. Мне хотелось что-то такое, может быть, больше по плоти, по глазам своим. Но Бог дал что-то нечто. такое для именно тех, которых Он благословил быть здесь. И в моем сердце что-то сильно ёкнуло. Я благодарен Богу. И поэтому, молясь сейчас Богу, я хочу благодарить Бога за то, что сестра готова приезжать и служить не только тысячам, но и пару десятку, которые сегодня открыли свое сердце. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, что мы можем видеть чудеса Твои в жизни нашей, Господь. Если мы сегодня слышали то слово, которое Ты говорил к нам, и не поняли, то я жалею этих людей, Господь. Открой их сердца. Я хочу, чтобы каждый сегодня здесь осознал Твое присутствие через то слово, которое мы получили. Благословляй, Людмила, Ты благословил нас всех. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Что слово Твое, оно проникает в глубь сердец наших и меняет там, оставляет след там. Спасибо Тебе, Господь, что Ты хочешь, чтобы мы были бы измененные, чтобы мы пробудились бы, чтобы мы шли бы и проповедовали бы в духе и в истине во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь. Ты не лелеешь нас для того, чтобы нам было бы хорошо. Ты наполняешь свою силу, чтобы мы противостояли бы греху и служили бы Тебе. Чтобы то оружие, которое Ты сегодня поправил нас, было бы направлено против греха, который хочет нас уничтожить, а не против людей, которые нас окружают в церквях. Чтобы мы, приняв сегодня здесь, не пошли бы завтра рубить налево и направо, говоря людям, какие они плохие, чтобы мы могли бы, так как первая книга, написанная дорогой сестрой, посмотреть себя, чтобы пробуждение началось бы с меня. Во имя Иисуса Христа, да будем мы меняться в Твоих руках, дорогой Отец Небесный. Благословенно Твое имя жизни нашей. Да будет сила Твоя с драгоценной сестрой, да будет помазание Твое течь через нее, как реки живой воды, приводящие нашу жизнь вечную. Как мы сегодня можем это видеть, когда сестра говорит то, что ты хочешь, когда у нее нет конспектов, когда у нее нет бумаг перед глазами, она говорит то, что ты вложил в ее сердце в тайной комнате. Научи нас, Господь, так жить, чтобы мы пребывали бы в общении, тесном общении с Тобою, слыша голос Твой и получая то, что Ты хочешь нам говорить. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты избрал нас для того, чтобы мы наполнили как сосуды от Тебя через сестру. Во имя Иисуса Христа, благослови завтрашний день в церкви, где Ты приготовил слово через сестру для всех, которые там соберутся в городе. Спасибо Тебе за это время здесь, в лагере, за солнце, за тепло и за Твою любовь. Да будет благодать Твоя со всеми нами во имя Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие мои, мы хотели бы, как умеем, от сердца поблагодарить дорогую Людмилу. И у нас цветочки тут есть, еще что-нибудь. И мы хотим вручить, дорогая сестра, эти цветы вам. Вы благоухаете больше, чем любой цветок. Спасибо вам.